Мы читаем из послания апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава, 20-21 стихи. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Аминь. Мне думается, сегодня основная тема нашего богослужебного собрания утром – «Мы не свои». Об этом говорил брат первый перед молитвой, и об этом говорил второй проповедник, и где-то мысли тоже об этом. «Мы не свои». Мы слышали о радости, о том, чтобы нам не потерять нашего венца. Вы знаете, каждый раз, когда прихожу в воскресенье в церковь, и идешь уже на кафедру, смотришь, много ли нас присутствует. Я радуюсь тому, что мы в Доме Божьем, и радуюсь тому, что наконец заканчивается лето. Наконец-то наши братья и сестры, многие будут возвращаться, кто с отпуска, кто со своих дач, и где-то, наверное, к жатве мы будем вот иметь эту полноту нашей радости, когда соберемся на этот прекрасный праздник жатвы. Вспоминается детство, отрочество. Меня мама водила в православную церковь. Я вспоминаю до сих пор глаза этого священника. Это была станция Переделкино по Киевской дороге. Там недалеко от станции есть православный храм. И вот какой-то был большой церковный праздник. И оказалось так, что мы не смогли вообще войти в храм. Мы стояли на улице. Я вспоминаю до сих пор вот передо мной глаза священника, который благодарил за такое количество людей, которые пришли. Он куда-то торопился, выходил с трудом, но видя вот ту массу людей, он радовался. Вспоминается в советское время праздник Пасхи. В наш дом молитвы невозможно было зайти. Я помню, мы стояли там на улице, невозможно было зайти, братья и сестры. К чему я это? Мы радуемся во Христе, это прекрасно, но где-то мы видим с вами, что беззаконие настолько влияет на нас, что мы охладеваем в любви к Господу. И вот наша тема сегодня основная – мы не свои, мы не свои. Еще один день нас приблизил к славной встрече с Господом. С Господом, в Которого мы с вами уверовали, Господом, Которого мы исповедуем, Богу нашего и Спасителя, Который является Царем царей и Господом господствующих. Воистину, приближается это время, все ближе и ближе, не только по годам многих из нас физической жизни, но и по духу времени, когда мы увидим Господа таким, каким Он есть. И вот это торжество, этого видения апостол Иоанн в своем первом послании передает такими словами. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Смотрите, мы дети Божии. Мы дети Божии, мы приближаемся к этому дню, когда увидим Господа таким, каким Он есть. И сегодня мы пришли сюда, в эту поместную церковь, чтобы вновь встретиться с Господом через Его Святое Слово. Дух Святой трудится над нами, безусловно, и каждый из нас уйдет с определенным багажом не только знания или познания, но с неким воистину действием Духа Святого в нашей жизни. Я сегодня получил духовную пищу от двух братьев и думаю, какая милость Божия, что мы Его дети, что мы питаемся этим живым Словом. И вот, читая послание филиппийцам, уже было отмечено вторым проповедником, что оно было написано из тюремных уз. Мне приходилось читать письма узников. Один период времени вообще в России было такое, знаете, можно сказать, наверное, пробуждение среди узников. И наши братья и сестры по всей России имели такую на законодательной основе возможность посещать тюрьмы и благовествовать. Я читал некоторые письма узников. Здесь в нашей церкви было какое-то определенное количество людей, которые занимались этими письмами. И вот однажды я прочитал письмо, наполненное радостью. Человек, который был пожизненно в заключении, радовался тому, что он во Христе. Он радовался этому. Это вообще редко, когда мы встретим письма из тюремных уз, наполненных какой-то, знаете, радостью. Это может быть только в жизни христианина. И вот Павел пишет в послании филиппийцам, на самом деле, и отражается в этом послании, что нет у него печали, нет у него тоски. Смотрите, он говорит в первой главе такие слова с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». То есть обстоятельства. Я вот так думаю, насколько я похож на Павла, исходя из тех обстоятельств, в которых я нахожусь сегодня, на которых мы, бывает, находимся. Как обстоятельства влияют на нашего внутреннего человека? Что они вызывают в нашем внутреннем человеке, братья и сестры? Павел говорит, обстоятельства мои послужили благовествованию. Как бы хотелось, чтобы наши обстоятельства послужили радости в Господе, благовестию, тем добрым примером для окружающего мира, независимо от тех обстоятельств, в которых мы, будучи его детьми, находимся. Его узы послужили ободрением для братьев, ободрением, вдохновением на проповедь Евангелия. Это удивительно. Его послание Павла говорит о важности жизни в Боге, это послание. Оно говорит о жизни в Боге и жизни с Богом в небесах, не только здесь на земле, но делает упор на небесное жительство. И вот когда читаешь это послание, то по тексту первой главы можно предположить, что не только вот в письмах, но в частных беседах он, Павел, делился своим желанием быть со Христом. Он передавал свое чувствование, говоря о том, что «как я хочу быть со Христом!» Мне вот так представляется. И вот в этом послании он подчеркивает эту мысль и говорит в первой главе 25 с 21 стиха. Смотрите, он говорит: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Не «а», а «и». Понимаете? «И смерть». Не сама смерть и смерть, потому что смерть сама по себе – это жало последствия греха. Я еще раз прочитаю этот текст. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Это удивительно. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Павел знал, что при всем его желании ему еще нужно быть на этой земле. Нужно продолжать труд. И об этом он говорит так четко, ясно и просто. «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Возможно, его спрашивали: «Павел, а что ты так стремишься ко Христу? Что так тебя вот влечет туда? Что ты так хочешь в небеса?» Бог дал такую милость. В 2007 году мы были в Турции, посещали вот эти церкви по книге Откровения, малоазиатские церкви. И о чем брат Игорь говорил, мы были в этой местности, мы не дошли до этой церкви, которая есть там. Мы были в церкви города Смирны по книге Откровения, 2 глава. Это второе послание Смирской церкви. Это сейчас город Измир. Почему я тоже вспоминаю? А к тому, что на самом деле вот прибрежные города Турции, они очень красивые. Кто бывал в Турции, отдыхал там в Измире, или, вернее, в Алании, да, или, правильно говорили, Анталии, тот знает эти прекрасные прибрежные города, эти прекрасные пляжи и места. Но суть в другом. Суть в том, что Слово Божие, оно влияло не только через внешнюю такую красоту природы, но внутренне церковь жила Господом. Церковь, воистину, она вдохновлялась вот этим посещением апостолов. Есть на земле такие прекрасные места, и они где-то в памяти нашей. Мы сегодня имеем такие календари христианские, и название одного из календарей называется «Природа». То есть календарь посвящен природе. И каждый месяц в этом календаре отражает свою красоту природы нашей, вот, Центральной России или там других мест. И осень, и зима, и весна, и лето. Но, Павел, что ты так стремишься в небеса? Что там хорошего? Ты что, был там? Да он говорит к Коринфянам, что он был вознесен до третьего неба и слышал неизреченные слова. Отчасти может быть так, но мне думается, что в этом послании он объясняет, почему он так желает быть со Христом, не только что он был вознесен до третьего неба и слышал неизреченные слова. Нет, нет, смотрите, он говорит здесь, что наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. То есть Павел, будучи, видел, наверное, что-то. Вот нечто подобное он встретил там, на этом третьем небе, можно так сказать. Во вторник мы уже слышали, мы отмечали праздник Преображения. Павел не был на этой горе, но он не мог не слышать об этих событиях, которые передавали апостолы и ученики Иисуса Христа. Но Павел говорит о преображении тела в небесах. Он подчеркивает это, что именно в небесах будет торжество жизни в новом теле, которое будет подобно телу Господа нашего Иисуса Христа. И вот размышляя, хочется сказать, разве это не праздник для нашей души? Разве это не праздник? Слово «праздник» означает торжествовать. И вот когда бывают праздничные собрания, иногда, знаете, на самом деле торжественно все проходит, в пении хора, в каком-то таком, знаете, единении духа. А иногда бывает вроде праздник, а внутреннего торжества что-то не чувствуется. В чем причина, я не знаю. Но праздник – это торжество. И я задаю вопрос себе в первую очередь. Когда я иду в Дом Божий в воскресный день, что это для меня, праздник или нет? У нас был брат Шеремет Александр Васильевич. И вот когда он пел в первом хоре, я до сих пор помню, когда ты идешь мимо него, он подойдет, поприветствуется и скажет: «Поздравляю». Я однажды спросил его: «Александр Васильевич, а с чем вы поздравляете?» Он говорит: «Ну как же, мы же в воскресный день в Доме Божьем. Это прекрасно, для нас это праздник». Читая Евангелие, мы знаем, что Господь по воскресении Своем из мертвых еще не был в прославленном теле. И когда мы читаем Евангелие, особенно от Иоанна, 20 глава, 20-27 стих, когда Христос предстоит перед учениками, Он показывает им руки и ноги. Он показывает потом Фомея, говорит: «Вот коснись моих рук, вот смотри, мои руки и ноги, они пригвождены были ко Христу». Христос был в воскресшем теле, но еще не был в прославленном теле. Мы знаем, Евангелие от Иоанна повествует нам о том, что Христос исцелил, или вернее, воскресил Лазаря после 4 дней пребывания уже во гробе. И как он сказал ему, сестра, он уже смердит. Мы знаем, что Лазарь был воскрешен, но он еще не был в прославленном теле. Как и Христос был в теле, но не в прославленном. Да, он мог пройти или прийти в любое время, как мы скажем, через стены, внезапно появиться, появившись перед учениками. Но это еще не было прославленное тело. Прославленное тело, оно преображенное будет, и оно будет только в небесах. Здесь, на земле, наше тело, уничиженное посредством влияния греха, болезни, смерти, через которую тело разлагается и становится прахом. И Павел подчеркивает, что внешний наш человек с каждым днем тлеет. То есть мы понимаем это. Грех наших прародителей явился следствием временной жизни не только нас самих, но и самой планете Земля. И благодарение Богу, что Его жертва Христа, Его славное воскресение из мертвых открыло двери для воскресения из мертвых в новом теле. В новом теле. Иногда в таких малых встречах или встречах малых групп мы задаемся вопросом, а вообще в каком мы будем возрасте в небесах? Как это будет? Мы иногда задаемся вопросом, а чем мы будем питаться там? То есть это естественные вопросы, которые нас в какой-то степени не только интересуют, но вдохновляют. А какие мы там будем? В каком теле? В каком возрасте? Братья и сестры, это мечты. Мечты здравые. Мечты по вере. И вот на новой земле, говорит Писание, там не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, никаких страданий. Потому что мы преобразимся. Мы преобразимся. И праздник преображения, он говорит о том, что Господь не только преобразился перед 3 учениками, но это преображение показало будущую жизнь в небесах. Оно открыло вот эту благодать, которая ожидает всякого верующего в Него. Я хочу прочитать эти тексты, один прочитаем, другой просто вспомним. Давайте вспомним, что в Евангелии от Марка написано, что Евангелие от Луки сказано, я читаю из Луки, я просто вспомню о Марке. Вот у Луки сказано так. «После сих слов, через дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться». И когда молился, вид лица его изменился, одежда его сделалась белую, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Но выше он говорит, говорю же вам, истинно есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие. То есть Лука отмечает состояние того изменения в его одежде и в его блистающем состоянии. А вот Марк говорит о том, что, говоря о празднике преображения, он говорит следующее, что увидит Царство Божие в силе. И мы с вами знаем, что ученики Иаков, Иоанн и Петр увидели Илью и Моисея. И увидев их, они узнали, что это они, что это пророк Илья и Моисей. Они не описывают, что они из себя представляли. В чем выражалась их слава? Но написано, что они увидели их в славе. Лука об этом говорит, вы можете прочитать, 27 по 31 стих 9 главы. То есть они увидели их во славе. Но как они выглядели в этой славе, они не описывают. Мы знаем только тот страх, который пережил Петр, и имел желание, чтобы сделать 3 кущи, потому что было весьма хорошо в этом общении небесной славы. Апостол Иоанн, и даже ранее, Книга пророка Даниила повествует нам в 10 главе с 5 по 10 стих, когда Даниил видит подобно сыну человеческому. Он слышит голос, он видит, и он видит ту небесную славу, в которой явился сам Сын Божий того периода времени, потому что Христос от начала сущий. И поэтому здесь вот рассуждая, хочется заострить внимание на книге, опять же, Откровения, которая повествует нам о том, что когда Иоанн услышал голос, давайте прочитаем первую главу с 10 по 17 стих, здесь сказано так. Он говорит: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию, Виладыкию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говоришь со мною, и обратившись», обратите внимание здесь на дальше, на последующее повествование, «увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченного в падир, по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленную в печи, и голос его, как шум вод многих». Это же самое видел пророк Даниил. И вот когда читаешь этот текст, то мы видим с вами, что Иоанн увидел прославленного Господа, преображенного Господа, Господа, который уже в небесах, Бога нашего, Спасителя нашего. И вот когда он видел прославленного Господа, то его вид был настолько восхитительным вот в этом перечне его видения, то, что он даже упал как мертвый, говорит Писание. То есть встреча с небесным, она не подвластна нашему плотскому восприятию. Мы знаем реакцию священника Захарии, когда пришел к нему ангел, 1 Лука, Евангелие от Луки, мы читаем главу. Мы знаем, что из книг Ветхого Завета, книги Танах, в книге Судей, когда и та же книга Иисуса Навина, когда он встречается с ангелом, тоже Самсон, родители Самсона, которые встречаются с ангельским миром. Мы только удивляемся тому умилению, которое пережила Мария, Матерь Иисуса Христа, когда она увидела Гавриила, и она просто удивилась его предложению, его разговору, но она не испугалась. Она просто задала вопрос: а как я узнаю, как это вообще будет? Вы знаете, восприятие наше в плоти, оно невозможно. Вот восприятие это небесное. Плоть и кровь, Павел пишет в 15 главе Коринфянам, не наследуют Царство Божие. То есть наш плотской человек на земле не в состоянии будет пережить это небесное, поэтому нам нужно умереть. И плоть наша умирает. Какой необъяснимый контраст между земным и небесным. Он необъяснимый. Мы иногда восхищаемся каким-то местам земли красивым или какой-то прекрасной картины, выражающей ту или другую сторону жизни. Особенно есть такой художник Шишкин, он очень любил писать картины о природе, прекрасные картины. Но какой необъяснимый контраст между земным и небесным. Он не объясняется, он нами воспринимается, но мы не можем его изъяснить. Почитайте книгу пророка Иезекииля, когда он видит в видении этих коней, эти шесть крыл, эти колеса, которые двигаются, то есть сам небесный мир, он невозможен нашему плотскому восприятию. Мы приходим в страх. И вот читая послание апостолов, как-то так обратилось внимание, что из всех апостолов Петра, Иуды, Иакова, только два апостола выражают какую-то особенную внутреннюю радость от того, что они будут в небесах. Это апостол Павел и апостол Иоанн. Как-то вот читаешь, когда послание, то видно вот какой-то особый дух, особое переживание этих двух апостолов, которые жили состоянием вот сегодняшнего пребывания во Христе. Не только здесь, но уже в небесах. То есть, будучи здесь, они уже жили небесным. И когда заканчивается книга Откровения, мы с вами там читаем, Иоанн говорит: «Гряди, Господи! Гряди!» Он желает, чтобы Господь приходил. Поэтому все мы с вами, пережившие встречу с Господом, знаем Его, живем им. Но так еще много остается вопросов. Насколько мы желаем внутренне быть с Ним? Да, Он назначил пределы нашего обитания. Назначил. Каждому свое. Вот на позапрошлой неделе схоронили сына, члена нашей церкви, которому было 39 лет. Иногда мы задаемся вопросом: для чего, Господи? Для чего жизнь только начиналась, только в рассвете сил, и Ты определил такой необыкновенный предел этого обитания? Но читая послание филиппийцам, нам открывается не только вообще это послание, но и все послания Павла, нам открывается удивительная особенность его первой любви к Господу, которую он сохранил в своем сердце до дня перехода в небеса. И когда мы читаем второе послание Тимофея, 4 главе, 6-8 стиха, он говорит: «Время моего отшествия настало. Течение совершил, веру сохранил». А дальше он говорит: а теперь готовится мне вес правды. Там нет ни ноты печали, что пришло время ему уйти домой в небеса. Потому что ранее он говорил об этом, имея желание разрешиться и быть со Христом. И вот когда мы читаем вторую главу послания к Ефесской церкви, книги Откровения, мы видим, что Господь высоко оценивает ее труд. Он характеризует положительно ее труд во имя Его, но подчеркивает, что труд для Него, оценивающийся во всей полноте Его, Его Божьего взгляда и понимания, и отношения, но первая любовь выше. Выше. Поэтому первая любовь к Нему или труд в любви оценивается выше всякой жертвенности. Если вы помните, прошлое воскресенье брат Валерий Казаков проповедовал на тему послушания. И он привел этот пример библейский о Сауле, которому Самуил сказал, что послушание лучше жертв и повиновение лучше туков овнов. И вот в первом послании к Коринфянам, 13 главе, 3 стих, можно понять слова Павла, когда он характеризует значение и объясняет, что такое любовь. Он говорит, что если мы жизнь свою положим, будем настолько жертвенными, но если нет любви, все это ничто. И вы знаете, наполняется сердце страхом. Вообще все, что я делаю, я делаю как для Господа или по обязанности, или я наемник, или еще что-то. То есть, знаете, здесь много мыслей, которые Дух Святой может произвести в нашем сердце. И в послании к Ефесской церкви Господь сказал: вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Вспомни. Если не покаешься, не осознаешь, что ты потерял первую любовь, то я могу сдвинуть твой светильник. Когда мы сегодня смотрим и читаем историю христианства, вообще смотрим на развитие Церкви Христовой на земле, мы скажем, что многих церквей нет. Нет целых движений даже христианских. Нет. Мы знаем, сегодня в современной Европе закрываются молитвенные дома. Закрываются. Почему? Потеря первой любви. Поэтому Павел и пишет: если мы можем горы переставлять, многое делать, но если любви нет, ничто все это. Поэтому послание к филиппийцам, он открывает свое внутреннее состояние перед поместной церковью, побуждая ее жить Господом, жить внутренне. Смотрите, он здесь выше в этой же главе говорит так: «Да и все почитает щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать Его и силу воскресения, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». То есть он побуждает, делится и одновременно побуждает поместную церковь обратить особое внимание на свое внутреннее состояние. По роду служения уже много раз приходилось бывать в домах братьев и сестер, которые приглашали, чтобы совершить молитву об отшествии. Уже много раз это было. Но до сих пор остался в памяти один случай. Я не буду называть эту сестру, она известна была в нашей церкви. Дети ее попросили, чтобы мы посетили ее в реанимации. Мы пришли в эту центральную больницу, первая, где лечатся большие люди нашего такого мира, мы скажем. Я задал ей вопрос, мы были с братом Сергеем Павловичем Ребровым, я задал ей вопрос: скажите, что вы хотите? У нее было такое заболевание, что тело не двигалось, только голова, уже говорить не могла. Я хорошо помню эти глаза до сих пор передо мною. Она подняла глаза кверху и сказала: «Туда». Чуть-чуть попыталась прошептать: «Туда хочу». И где-то через несколько дней Господь отозвал ее. Вы знаете, может быть, я в чем-то повторяюсь, может быть. Каждый из нас в свое время будет переживать этот момент перехода. И, наверное, каждый из нас будет переживать это по-особому. Хочется дождаться Господа живым, если откровенно. Хочется дождаться восхищения. Но Павел говорит, что не все мы умрем, но изменимся все. Поэтому, рассуждая сегодня вот на эту тему «Мы не свои», я хотел бы сегодня еще раз побудить собственное сердце всех нас испытать самих себя по отношению к нашей жизни во Христе и наших желаний. Павел писал Колосской церкви такие слова, говоря: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». А филиппийцам он подчеркивает: наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Вот смысл и открытие Павла, откровение его к нам сегодня, что наша жизнь будет в новом теле. В новом теле, прославленном теле. И это удивительно. Поэтому давайте воздадим Господу славу, что мы не свои, что наш путь сегодня, он туда, в небеса. И наш хор поет прекрасный псалом: «О, отчизна дорогая, я стремлюсь к тебе туда». О, отчизна дорогая. Благослови нас, Господь, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Аминь.